Бархатная тьма приняла нас в свою уютную пазуху. Леди Танита действительно почти успокоилась. Человек просто не может страдать дольше, чем он может страдать. Исчерпав свои возможности, мы вольно или невольно переключаемся на другие дела, и это величайшее из благ.
«Вас все так боятся, сэр Макс, а рядом с вами, оказывается, спокойно».
Леди Танита изрядно огорошила меня своим комплиментом.
«Люди болтают, что сэр, почтеннейший начальник, нашел вас на том свете. Это так?»
— вдруг спросила она. «Почти на том свете», — выкрутился я. «На границе графства Вук и пустых земель».
«Жаль», — вздохнула моя спутница. «Если бы это была правда, вы смогли бы рассказать мне, как там будет жить Карри».
Я подумал, что господину Ковареко чертовски повезло. Даже если он действительно умер, при жизни его окружали любовь и забота, это уж точно. «Вы пока погодите, леди Танита», — сказал я. «Может быть, ничего непоправимого не случилось».
«Случилось», — прошептала она. «Это был не просто кусок мяса, сэр Макс. Это был кусок мяса человеческой формы, и он был одет в пижаму Карри».
Леди Танита всхлипнула, но у нее больше не было слез, и она продолжала говорить, поскольку это был единственный способ облегчить боль.
«Мы легли спать очень рано, устали. Ну, как все, наверное. Да и посетителей не было, их сегодня нигде нет. А потом я внезапно проснулась. Знаете, сэр Макс, я всегда просыпаюсь, когда у Карри что-нибудь болит или он просто хочет пить. Мы долго живем вместе, наверное, поэтому. Мы ведь поженились очень рано. Наши родители были в ужасе, но они просто ничего не понимали. Да, так что я проснулась в полной уверенности, что у Карри что-то не так. И увидела этот ужасный кусок мяса в его пижаме. Знаете, у него даже осталось что-то вроде лица. Мы уже пришли, сэр Макс, только я не хочу подниматься в спальню».
«Я пойду наверх один. И знаете что? Я бы на вашем месте отправился сейчас к какой-нибудь подруге или, на худой конец, к кому-то из родственников. Поднимите их с постели, расскажете о своем несчастье. Они будут поить вас всякими зельями, а в конце концов вы устанете от их глупых утешений и заснете. Все это будет ужасно, но, в общем, есть такой способ не сойти с ума. А я пришлю вам зов, если мне понадобится вас расспросить. Но, думаю, не раньше, чем утром».
«Я пойду к Шатти. Это младшая сестра Карри. Леди Шатарая Ковареко, если полностью. Она хорошая девочка, и мне самой придется ее утешать, а это лучше, чем... Вы действительно очень хороший, сэр Макс. Такой совет может дать только человек, который знает, что такое боль. Спасибо вам».
«Вас проводить!» — крикнул я в темноту.
«Шатти живет на соседней улице!»
Слабый голосок леди Таниты растаял где-то в тусклом оранжевом тумане уличных фонарей. Я вздохнул и вошел в дом. Гостиная была сравнительно маленькой. Конечно, ведь большую часть дома занимала пьяная бутылка, уютный ресторанчик, атмосфера которого совершенно не соответствовала дурацкому названию. Я был здесь как-то раз, еще осенью, и, кажется, даже поболтал с хозяином, невысоким мускулистым человеком с неправдоподобно густой каштановой шевелюрой. Тогда я еще не носил мантию смерти, и на меня не обрушивались отовсюду натянутые любезные улыбки и очумевшие от ужаса взгляды. Я снова вздохнул и пошел наверх. Знала бы леди Танита, что без нее мне станет страшно, как ребенку, родители которого впервые рискнули отправиться вечером в кино, но делать было нечего. С тяжелым сердцем я распахнул дверь спальни. В нос мне ударил запах вкусной еды. Это оказалось настолько неожиданным, что я замер. Потом все-таки нашарил выключатель. Теплый оранжевый свет залил комнату. Здесь, в Йехо, для освещения улиц и помещений нередко используют особенные светящиеся грибы. Они охотно плодятся и размножаются в специальных сосудах, заменяющих абажуры. Фокус состоит в том, что грибы начинают светиться, когда их что-то раздражает, так что выключатель приводит в движение специальные щеточки, которые осторожно, но назойливо щекочут шляпки грибов. Те реагируют немедленно. Оранжевый свет сердитых грибов нравится не всем. Многие эстеты предпочитают свечи или шары с голубоватым светящимся газом. В частности, так поступает сэр Джуффин Халли. Я привык к голубому свету, пока жил у него, и обзавелся такими же шарами для собственной квартиры. Но и оранжевое освещение казалось мне довольно милым. Хозяевам этого дома, очевидно, тоже. Итак, грибы разгневались, и я смог оглядеться. В центре пушистого ковра среди разбросанных одеял лежало нечто. Оно действительно было одето в своего рода пижаму, просторную скабу из мягкой ткани. Я так и не приучил себя пользоваться этим безобразием. Бодрствовать в скабе и лаохе – это одно, а спать в балахоне, напоминающем ночную рубаху твоей бабушки – извините. И потом, в хорошей постели надо спать голым. Правило, проверенное временем. Загадочное нечто явно принадлежало к лагерю моих идейных противников, поскольку носило пижаму. На этом его сходство с человеком практически заканчивалось. Передо мной действительно был кусок мяса, хорошо приготовленного, аппетитно пахнущего мяса. Оно издавало головокружительный, дразнящий, и почему-то знакомый мне запах. Я подошел поближе. Это оказалось тяжким испытанием для моих нервов. Меня чуть не стошнило, несмотря на чудесный аромат. У куска мяса действительно имелось жалкое подобие человеческого лица. Остатки лица обрамлял ореол каштановых кудрей, которые узнал даже я, хотя видел беднягу Карвена всего один раз в жизни. Леди Танита была права, у нее не оставалось основания надеяться на лучшее. «Грешный магистр», — растерянно сказал я вслух. «И что же мне теперь делать?» Я спустился вниз в гостиную, оттуда прошел в темный ресторан и налил себе полный стакан содержимого первой попавшейся под руку бутылки. В темноте я так и не разглядел название напитка, но вкус был сносным. Потом я набил трубку. В сложившейся ситуации дрянной вкус местного табака не имел никакого значения. Это было лучше, чем ничего. Я сидел один за стойкой бара в тусклом ореоле оранжевого уличного света, цедил анонимный напиток и курил. Этого нехитрого ритуала оказалось достаточно, чтобы мысли пришли в порядок. Я понял, что мне не нужно беспокоить ни Мелифара, ни тем более сэра Джуфина. Пусть себе дрыхнут. Не такой уж я кретин, чтобы не справиться с элементарными вещами. В конце концов, это и есть моя работа. Покончив с моральным разложением, я вернулся в спальню. Аппетитный запах снова показался мне знакомым. Где же я мог его унюхать? Не в обжоре Бумби, это точно. Запах в обжоре совершенно особенный, более резкий и пряный. И не в сытом скелете, откуда мне каждый день носят завтраки. И не... Вот привязалась же. Все равно ведь не вспомню. Не на бабушкиной же кухне так пахло, хотя... Я окончательно запутался, как часто случается при попытках выловить нужную крупинку из каши воспоминаний. Махнув рукой на это безнадежное дело, я полез в карман за кинжалом. Индикатор, вмонтированный в рукоятку, сообщил мне, что речь идет всего лишь о черной магии второй ступени. Это было не только официально дозволено, но и крайне логично, поскольку передо мной находились останки хозяина ресторана, а кому, как не повару, иметь дело с разрешенной ступенью черной магии, которой, по моему скромному разумению, было совершенно недостаточно, чтобы превратить человека в такое. Ладно, с этим будем разбираться позже. Сейчас нужно просто забрать тело в дом у моста, поскольку так, наверное, положено. А потом я и подумать не мог оставить этот кошмар в супружеской постели. Рано или поздно симпатичной леди Таните придется вернуться домой. Хорош я буду, если ей придется снова увидеть этот жуткий кусок мяса. Мне не было жаль эту женщину. То, что я испытывал, нельзя назвать жалостью. Просто все, что творилось с ней, в каком-то смысле происходило и со мной самим. Боль леди Таниты долетала до меня, как звук телевизора, орущего в соседней квартире. Она была не во мне, но я не мог от нее избавиться. Одним словом, я на собственной шкуре испытывал буквальное значение слова «сострадание». Нет ничего проще, чем совершить невозможное. Стоит только представить себе, чем сейчас придется заниматься, и сознание тут же отключается. А когда приходишь в себя, все уже позади. Клянусь миром, заворачивая кошмарный кусок мяса в одеяло, я не испытывал никаких эмоций. Я не испытывал их и позже, проделывая полюбившийся мне фокус, в результате которого омерзительный сверток поместился между большим и указательным пальцами моей левой руки. И пока шел по пустому городу в дому моста, чувства мои помалкивали. Словно бы какая-то часть меня, нежная и истеричная, была на время помещена в морозильную камеру. До лучших времен. Оказавшись в управлении, я всерьез задумался, где выгрузить свою ношу. В маленькой, темной, надежно изолированной от остального мира комнатушке, где полагалось хранить вещественные доказательства, или в прохладном подвальном помещении несколько больших размеров, которое считалось моргом и почти всегда пустовало. Я настолько серьезно отнесся к этой проблеме, что решил посоветоваться с Курушем.
«Если ты уверен, что это когда-то было человеком, значит, он труп», — заявила мудрая птица.
«Мне стало легче. Хоть какая-то определенность». Только после того, как аппетитно пахнущий покойник оказался на каменном полу, я позволил себе снова стать слабонервным неврастенником. И пошел мыть руки. Полчаса их тер, сдирая ногтями нежную кожу запястий. После ритуала очищения верхних конечностей мне полегчало, и я вернулся в кабинет. «Хорошо, год заканчивается», — подмигнул я Курушу. «Визит прекрасной дамы и много еды».
«Ты шутишь, Макс?» — осторожно спросил Буревух. «Мне не кажется, что это можно есть. Впрочем, люди постоянно едят всякую гадость».
«Конечно, шучу», — я погладил пушистую птицу. «Ты не знаешь, Куруш, где-нибудь не осталось нормальной камры, такой, которую варил не я?»
«В кабинете Мелифара наверняка есть почти полный кувшин», — сообщил Буревух. «Я видел, как его принесли, и знаю, что хозяин кабинета ушел буквально через несколько минут. И еще туда принесли пирожные. Кто знает».
«Ясно. Я опрометью бросился в кабинет своей светлой половины. На столе Мелифара нашелся и кувшин с камрой, и несколько пирожных. Парень так спешил вернуться в свой опустевший после отъезда родственников дом, что не стал доедать лакомство. А ведь при его темпах это минутное дело. Нам с Курушем повезло. Даже до безотказной мадам Жижинды мы вряд ли сегодня докричались бы. Когда угодно, но только не в последнюю ночь года. К рассвету я успел не только выпить всю камру и помочь Курушу очистить клюв от вязкого сладкого крема. Я сделал больше. Наметил план наших дальнейших действий. Меня разобрал азарт, совсем как великую спорщицу Меломори. Первый раз за все время моей службы дело попало ко мне в руки с самого начала. Ужасно хотелось довести самому его до конца и сделать все правильно. Разумеется, и речи быть не могло о том, чтобы распутать дело в одиночку, да это и не требовалось. Но вот встретить Джуфина не только скверной новостью, но и путным планом действий я был просто обязан. Джуфин, видимо, почуял неладное. Во всяком случае, он приехал гораздо раньше, чем собирался.
«Не спалось», – мрачно заявил шеф, усаживаясь в кресло. «У тебя все в порядке, Макс?»
«У меня да, но вот у некой милой леди не сказал бы. Одной вдовой стало больше за эту дивную ночь». И я подробно выложил сэру Джуфину все, что имел выложить.
«Тот-то я подскочил, как укушенный. Хотел бы я знать, открыла же Жинда свой притон или еще дрыхнет. Ничего, ради таких старых клиентов может и расстараться. Сейчас взгляну на твой хваленый кусок мяса и завтракать. Пошли, сэр Макс».
Испортив аппетит посещением морга, мы пошли в обжору. Где была наша логика, хотел бы я знать. Мадам Жижинда встретила нас на пороге. Видимо, у нее тоже неплохая интуиция. «Джуфин, у меня было время, чтобы подумать», — покраснев, я смущенно уставился в тарелку. «В общем, у меня есть план, хотя...»
«Что с тобой, Макс?» – изумился шеф. «Где твоя хваленая самоуверенность? Ты что?»
«Да вот, пока я думал об этом, я казался себе таким умным, а теперь, разумеется, у вас тоже есть план действий, и не чета моему».
«Ты это брось!» – Джуфин соизволил дружески хлопнуть меня между лопаток. «Мало ли что у меня есть. Да и кто тебе сказал, что у меня вообще есть какой-то план? Делать мне нечего, пустяками заниматься. Давай выкладывай».
«Я думаю вот что. Все это ужасно странно, конечно. Не знаю, было такое в эпоху орденов или нет. Словом, я бы навел справки в большом архиве. Пусть Луукфи опросит буревухов. Если что-то такое было, это может нам помочь. Потом мы должны выяснить, чем занимался этот господин Карвен Каварека. Может быть, он путался с какими-нибудь беглыми магистрами, состоял в тайном ордене или что-то в таком роде. Надо разузнать. Думаю, для сэра Кофа это пара пустяков. И, наверное, Меломори должна побывать в их спальне. Ну, чтобы понять, был там посторонний человек или нет. Я так не думаю, но для очистки совести. Я сам могу побеседовать с леди Танитой. Она, кажется, испытывает ко мне симпатию. Я дал ей дурацкий совет, как не сойти с ума, и мы подружились. Ну и командовать парадом, наверное, должен Мелифара. Он знает, как организовать всем веселую жизнь. Да и с Бубутиными ребятами, кажется, ладит. Все».
«Ну и замечательно», — обрадовался Джуфин. «Я могу уходить в отставку хоть завтра. Ты действительно молодец, я не издеваюсь. Ешь давай».
Я с удовольствием принялся за остывшую еду.
«Будем действовать в соответствии с твоим планом», — решил Джуфин. «Ты действительно все предусмотрел почти безупречно. Только одно замечание».
«Какое?» – с набитым ртом промычал я, счастливый, что замечание всего одно.
«Ты должен вспомнить, где тебе встречался этот запах», –
серьезно сказал он. «Ух, Джуфин, я чуть не рехнулся, когда пытался это сделать. Безрезультатно».
«Могу облегчить задачу. Этот запах не из твоего мира. Можешь мне поверить. Он очень странный, но здешний. Это точно. Так что просто погуляй по городу. Для начала обойди все места, где бывал раньше, и принюхивайся. Кто знает».
«Ладно. Хотя, где гарантия, что когда я приду, они будут готовить то же самое?»
«Ты везучий, Макс. Вот тебе единственная и неповторимая гарантия. Главное, не подцепи насморк. Сейчас это более чем не кстати. Пошли в управление. Ты будешь командовать, а я наслаждаться».
«Смеетесь?»
«Какой уж тут смех. Твой план действительно выше всяких похвал. Вот и притворяй его в жизнь».
«Джуфин, мне легче сделать все самому, чем объяснить куче народу, чем они, по моему разумению, должны заниматься».
«Знаю, мне тоже. Но жизнь не всегда похожа на удовольствие. Тебе нужно привыкать и к этому».
Мы вернулись в дом у моста. Джуфин внезапно решил, что может отправиться домой и досмотреть парочку снов, поскольку его доверие ко мне, дескать, безгранично. Этим он меня окончательно добил. Я понял, что должен раскрыть это дело до заката или умереть. Сгореть со стыда и рассыпаться серебристым пеплом где-нибудь в темном углу управления полного порядка. Благо, темных углов у нас тут предостаточно. Я горько вздохнул, взял себя в руки и принялся за дело. Послал зов Мелифара, сэру Кофа и Меломори. Велел им поторопиться на службу. Все трое были потрясены до глубины души. Но мне не настолько легко давалась безмолвная речь, чтобы предоставить коллегам возможность высказать все, что они думают обо мне и моем идиотском вызове на рассвете первого дня года. Рявкал «отбой» и отключался. Беспокоить Лукфи пока не было смысла. Буревухи из Большого архива все равно до полудня клюв не откроют. У них свой ритм жизни. Это только наш Куруш святой. Первой явилась Меломори. Кажется, я дал ей неплохой повод вырваться из родительских объятий на пару часов раньше, чем это планировалось. Во всяком случае, она не сердилась. «Отлично выглядишь». Не подлизываться было просто невозможно. «Выспалась?» Я галантно наполнил камрой ее чашку.
«Что-то случилось? Или вы, ты просто соскучился?» усмехнулась Меломори.
«Я, конечно, соскучился, но это не повод будить тебя на рассвете. Я не такой изверг, как говорят в народе. Ну, прикончить пару десятков стариков и младенцев – дело обычное, но не дать леди выспаться – обижаешь незабвенное.
Так что случилось-то?»
«Случился труп. Очень странного вида. Можешь сходить полюбоваться, заодно принюхайся. Я не шучу, принюхайся хорошенько. Потом возвращайся сюда. Для тебя найдется еще одна кружка камры и задание». Меломори дисциплинированно отправилась в морг. Вернулась оттуда с выражением озабоченности на прекрасном лице. «Знакома?» – спросил я.
«Да, но понятия не имею, почему».
«Со мной та же история. Ладно, не мучайся. Не помнишь и не надо. Вот тебе твоя кружка. Допьешь и шагом марш в пьяную бутылку».
«И что я там буду делать? Надираться до потери сознания с утра пораньше?»
«Совершенно верно. А в перерыве между 8 и 9 стаканами джубатыкской пьяни не поленись подняться в хозяйскую спальню. И проверь, не побывал ли там вчера ночью кто-то, кроме ее законных владельцев, ну и меня, разумеется».
«Так это был Карвин там в морге? Я немного знаю его жену, грешный магистр, ну и подарочек к последнему дню года».
«К первому, Меломори, будь оптимисткой. У меня на родине есть поверье, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Представляешь?»
«Ты это серьезно, Макс?»
Меломори смотрела на меня почти с суеверным ужасом.
«И нельзя ничего сделать, чтобы год прошел иначе?»
«У меня на родине ничего, но в Йеха глупые приметы пустых земель не действуют, а посему шагом марш в пьяную бутылку».
«Иду, иду. Между прочим, ты тиран почище Джуфина».
«Надеюсь. Кстати, о тирании. Боюсь, что мне предстоит шляться по всем забегаловкам Йеха и вспоминать, где я слышал этот грешный запах. А поскольку он знаком и тебе, леди, приказываю составить мне компанию».
«Вы мне приказываете таскаться с вами, с тобой по запегаловкам?»
Меломори начала смеяться. «Конечно», — улыбнулся я, — «использую служебное положение в личных целях. Всю жизнь об этом мечтал, и вот дорвался до власти. Теперь не отвертишься».
«Да я и не собираюсь».
Меломори посмотрела на меня с таким восторгом, словно я внезапно стал рыжим, и отправилась выполнять мое задание. Сэр Кофа Йох прибыл ровно на 2 секунды раньше Мелифара. Им обоим не терпелось выяснить, все ли в порядке с моей бедной головой. Но событие потрясло обоих. С начала эпохи Кодекса это было первое серьезное происшествие, случившееся в Йеха в последнюю ночь года. Так утверждал сэр Кофа Йох. А это что-нибудь да значит. К их приходу я уже порядком устал. Поэтому коротко изложил свой план действий и отдал распоряжение так буднично и лаконично, словно всю жизнь только этим занимался.
«Не думаю, что бедняга Карвин мог связаться с какими-то темными делами».
Сэр Кофа задумчиво теребил полу Лоохи.
«Но ты прав, мальчик. Нужно расспросить, чем он занимался в последнее время. Люди порой такое вытворяют, что диву даешься».
«Особенно в конце года. Знаю, как же», — улыбнулся я.
«Вот именно. Зайду на закате, а если раскопаю что-нибудь невероятное, пришлю тебе зов».
Кофа провел рукой по лицу, черты которого тут же послушно переменились. Вывернул пурпурное лаохи наизнанку, скромной коричневой подкладкой наружу. Наш мастер-слышащий был готов к тяжелому трудовому дню.
«А мне что делать прикажешь, ужасное дитя ночи?»
Мелифара уже выскочила из кресла, на всякий случай. «Пошляйся по управлению. Зайди в морг, полюбуйся на мой трофей. Если понравится, можешь позавтракать. Дождись Меломори, узнай, что у нее. Впрочем, я заранее уверен, что никого, кроме хозяев, не было в той грешной спальне. Наведайся на Бубутину половину. Может быть, кто-то из полицейских что-то знает, чем черт не шутит. В общем, постарайся испортить жизнь всем, кто под руку подвернется».
«А кто такой этот черт, который шутит?»
«Ну, нечто среднее между вурдалаком и мятежным магистром».
«А, что-то вроде тебя».
«Я спас тебе жизнь. Спрятал от орды родственников под собственным одеялом», — с упреком сказал я. «И вместо того, чтобы лобызать мои ступни или хотя бы немедленно пригласить меня пообедать...»
«Я свинья», — сокрушенно признался Мелифара. «Приглашаю. Прямо сегодня. Работа работой, но жрать-то все равно надо».
«Приятно слышать мудрые речи. Но учти, меньше, чем на горбуна и тула, я не согласен».
«Дешевле я свою жизнь не оценил бы. Разрешите идти, сэр Великий Повелитель?»
«Разрешаю». «Да, разбуди меня часа через два, ладно? У меня свидание с прекрасной леди».
«Может быть, я тебя заменю?»
— с энтузиазмом предложил Мелифара.
«Обойдешься. Ты не совсем то, чего жаждут безутешные вдовы. К тому же у тебя в это время будет свидание с прекрасным сэром Луукфи, не забыл? И вообще, дай мне поспать». «Прямо здесь?»
«А где же еще? Если я доберусь домой, никакие силы не вытащат меня из-под одеяла».
«Да, из-под твоего одеяла вылезти просто невозможно», — тоном знатока подтвердил Мелифара. «Заклятие ты на него наложил, что ли? А если придет Джуфин и захочет здесь поработать?»
«Ничего, он мне не помешает», — великодушно заявил я, сооружая жалкое подобие кровати из имеющихся в наличии кресел.
«Начинаю понимать», — задумчиво изрек Мелифара. «Ты прикончил нашего бедного шефа, и теперь...»
«Если ты не дашь мне поспать...» «Я и тебя прикончу», — буркнул я откуда-то из объятий сладкой дремы. «Я передумал, дружище. Разбуди меня не через два часа, а через два с половиной. В общем, через три. И скажи Урфу, чтобы покормил моих кошек. Вчера я обещал бедняжкам, что у нас начинается нормальная жизнь».
«Ладно, спи. Я все сделаю. А то еще плеваться начнешь».
Мелифара исчез за дверью. Мне показалось, что я закрыл глаза всего на минуту. Когда я открыл их, Мелифара снова стояла у меня над головой. «Ну чего еще?» — пробормотал я.
«Как ты чего еще? Сам просил разбудить. Давай, поднимайся, сэр, ночной кошмар. Мне пора в большой архив, к тому же есть новости».
«Дырку в небе над этим грешным миром». Я со стоном оторвал голову от того места, где у нормальных людей обычно находится подушка. «Три часа уже прошли? Какой ужас!»
«Три с половиной», — сообщил Мелифара, протягивая мне кружку с горячей камрой. «Джуфин прячет бальзам Кахара в нижнем левом ящике стола. Он сделал бутылку невидимой, но ты ее нашаришь. Могу отвернуться».
«Без тебя знаю», — проворчал я. И полез в стол сэра Джуфина Халли с целью хищения его личного имущества. Несколько секунд спустя я уже погибал от желания немедленно своротить гору-другую.
«Вот теперь рядом с тобой можно находиться», — одобрительно сказал Мелифара. «И давно ты знаешь про этот тайник?»
«С первого дня службы. После скандального приключения с супом отдохновения наш шеф понял, что бальзам Кахара — мой единственный шанс погрязнуть в пороке. Так какие новости?»
«Сначала наши. Меломори не обнаружила никаких посторонних следов, кроме твоих, конечно. Как ты и предсказывал. Кушающий-слушающий пока не объявлялся, зато у городской полиции есть новость, затмевающая все остальные. Бубута пропал».
«Что?» — я поперхнулся камрой. «Так и убить можно. Ты это серьезно?»
«Куда уж серьезней. Пошел вчера обедать сразу после раздачи королевских сувениров. С тех пор его никто не видел. Подчиненные решили, будто генерал отправился домой и были слишком счастливы, чтобы испытывать сомнения. Домашние считали, что Бубута на службе. Думаю, их это тоже вполне устраивало. Сегодня утром его жена наконец решилась послать зов своему сокровищу».
«И что?»
«Очень странно, Макс. Он жив. В этом леди Бог совершенно уверена. Жив, но не отзывается. Как будто очень крепко спит».
«А Меломори, она его искала?
До сих пор этим занимается».
«Как это? Я думал, что она работает быстро».
«То-то и оно. В канцелярии поощрений нет Бубутиного следа».
«Это невозможно. Вчера в полдень он там топтался».
«Правильно, топтался. Жизнь, знаешь ли, сложная штука. Это у тебя на родине все просто. Конский навоз, он или есть, или его нет».
Я сделал страшное лицо, Мелифара молниеносно скрылся под столом, откуда продолжил свой рассказ жалобным голосом испуганного маленького мальчика.
«Ни в канцелярии, ни на лестнице, ни у входа Бубутиных следов нет нигде. Вернее, они есть везде, но очень старые. Им дюжина дней, как минимум. Не годятся. Дяденька-вурдалак, вы больше не сердитесь?»
Я смеялся как безумный. Не так над выходкой Мелифара, как над новостью. Вот это была новость.
«Вся городская полиция сейчас ищет Бубуту. Если они не найдут его до заката, дело официально передадут нам».
«Джуфин знает?» — отсмеявшись, спросил я.
«Еще бы он не знал».
«Он счастлив?»
«Спрашиваешь. Сказал, что будет кутить в полном одиночестве, поскольку сбылась его главная мечта, а на закате явится сюда, чтобы приступить к поискам. Может быть, это его рук дело?»
«Не удивлюсь», — улыбнулся я. «Ты так и собираешься сидеть под столом до его прихода? А большой архив?»
«А не будешь плеваться?»
«Буду. Тебя может спасти только бегство под крылышко буревухов».
«Резонно».
Мелифара пулей вылетел из-под стола, залпом прикончил свою камеру, помахал мне на прощание и скрылся в коридоре. Я остался один и послал зов леди Таните.
«Я приду к вам через четверть часа, сэр Макс», — ответила она. «Знаете, ваш совет, в общем, все примерно так и было, как вы сказали. Я не сошла с ума. Даже поспала несколько часов. Спасибо».
Я велел младшим служащим навести порядок в кабинете и послал зов в обжору. «Если уж я должен выворачивать наизнанку бедную леди Таниту, пусть хоть поест. Вряд ли кому-то, кроме меня, удастся уговорить ее позавтракать. Да и мне не факт, но попробовать надо». Леди Танита Каварека пришла, как и обещала, через четверть часа. Она успела переодеться, так что сегодня показалась мне образцом элегантности. Здесь в Йеха нет дурацкого обычая носить траур. Считается, что боль каждого его личное дело, и оповещать о своей утрате уличных прохожих совершенно не обязательно.
«Хороший день, сэр Макс»,
— не без сарказма заметила эта чудесная женщина. Ей хватило мужества оценить горькую иронию традиционного приветствия. Леди Танита восхищала меня все больше. «Вы знаете, зачем я вас вызвал? Мне нужно выяснить, чем занимался ваш муж, особенно в последнее время. Говорить о нем сейчас очень больно, но...»
«Я все понимаю, сэр Макс. Такие вещи сами собой не случаются. Конечно, вы должны найти того, кто... Но, боюсь, тут я вам не помощница».
«Знаю, что вы хотите сказать. Ничего такого не было. Всегда кажется, что до того, как стряслось несчастье, с человеком ничего особенного не происходило, а потом выясняется, что какие-то совершенно незначительные поступки были, оказывается, первыми шагами по тропе беды. В свое время я проглотил достаточно детективных романов, чтобы уяснить эту немудреную истину. Оставалось лишь надеяться, что авторы книг хоть немного разбирались в жизни».
«Хорошо, сэр Макс, но я могу сказать только одно. Наша жизнь текла как обычно».
«Отлично, леди Танита. Но сами подумайте, я человек посторонний и не знаю, как обычно течет ваша жизнь. Так что рассказывайте подробно».
«Да, конечно. Каждый день Кари вставал до рассвета и отправлялся на рынок. У нас полно слуг, но он всегда выбирает продукты сам. Кари очень хороший повар. Был. Для него это не просто способ зарабатывать на жизнь, а что-то большее. Искусство, дело чести и любви, если хотите. Когда я просыпалась, он уже был на кухне и вовсю командовал. Мы открывались за 2 часа до полудня. Иногда раньше, если так хотели клиенты. Но с утра за стойкой всегда дежурил кто-то из слуг, так что у нас с Кари было время, чтобы заняться другими делами или даже отдохнуть. Ближе к вечеру Кари отправлялся на кухню и готовил 1 или 2 своих фирменных блюда. Остальное делали наши работники. Я становилась за стойку, но иногда Кари отпускал меня погулять. Он обожал обслуживать посетителей и слушать их комплименты. Ближе к полуночи он обычно шел спать, поскольку привык рано подниматься. А я оставалась в ресторане. Конечно, не одна, со мной были слуги. А сразу после полуночи я уходила наверх. У нас есть один парень, Кумарохи. Он всегда готов поработать ночью, при условии, что ему дадут отоспаться днем».
«Понимаю, я и сам такой. Скажите мне, леди Танита, а что Карвен делал в свободное время? Даже от любимой работы иногда надо отдыхать».
«Кари бы с вами не согласился. Единственный вид отдыха, который он признавал, это встать за стойку и почесать язык с клиентами. Не поверите, но даже в другие трактиры он всегда ходил только с одной целью – разнюхать чей-нибудь секрет. У него это здорово получалось. Кари ведь никогда не учился готовить. Я имею в виду, он не был профессиональным поваром. В юности он служил возницей при канцелярии довольствия и был довольно известным гонщиком. Пьяная бутылка досталась мне по наследству от бабушки. И поначалу нам обоим оставалось только положиться на слуг. Мы и камру-то толком сварить не умели». 2 лет Кари вертелся на кухне среди поваров, помогал чистить овощи, а потом взял, да и приготовил салат. Обыкновенный салат, но люди говорили, что не пробовали подобного с начала эпохи кодекса. Оказывается, он подсмотрел, как готовит наш повар, ну и кое-что придумал сам. Так все и началось».
«И часто ваш муж выходил на охоту?» – спросил я. Леди Танита непонимающе уставилась на меня. «Я имею в виду охоту за чужими кулинарными тайнами».
«Довольно часто. Ну, раз в 2 дня, иногда и чаще. Он даже научился изменять внешность, поскольку повара не любят делиться секретами со своими коллегами. Ничего не поделаешь, конкуренция».
«Вот видите, леди Танита, а вы говорите, что жили тишайшей жизнью, в то время как господин Карвен под чужой личиной проникал в секреты своих коллег. Согласитесь, так поступает не каждый второй обыватель. Ох, извините мой дурацкий тон, я так привык».
«Все в порядке, сэр Макс. Даже если вы начнете говорить, как кладбищенский служащий, это ничего не изменит. Так даже лучше. Пока вы улыбаетесь, я забываю, что Кари уже нет».
«Леди Танита, — серьезно сказал я, — имейте в виду, кроме этого мира есть и другие. Уж за это я могу поручиться, во всяком случае. Поэтому где-нибудь он сейчас есть, ваш Карвен. Просто очень далеко отсюда. Когда умерла моя бабушка, а она была единственным человеком в семье, которого я по-настоящему любил, я сказал себе, что она просто уехала. И еще я сказал себе, что мы, конечно, не можем увидеться, и это очень плохо, но она где-то есть, и жизнь продолжается. Поверьте, леди, уж кому знать о смерти, если не мне? Я многозначительно повертел в руках черную полу своей зловещей мантии. Кто бы мог подумать, моя наивная детская религия оказалась именно тем, в чем нуждалась эта несчастная женщина. Во всяком случае, она задумчиво улыбнулась.
«Наверное, вы правы, сэр Макс. Мне почему-то кажется, что вы действительно правы. Хотела бы я только знать, что это за миры и понравится ли там Карри. Впрочем, быть в другом месте – это все-таки лучше, чем не быть нигде. И потом, может быть, когда придет мое время, я смогу его найти. Как вы думаете?»
«Не знаю», – честно сказал я. «Но очень надеюсь, что так оно и есть. Всем нам найдется, кого поискать за порогом».
«Вы действительно очень хороший человек, сэр Макс».
«Только не говорите об этом в городе, а то я не смогу нормально работать. Так лучше для всех. Пока нарушители закона боятся моего наряда, нет нужды пускать в ход более грозное оружие». Воспоминание о смертельно перепуганном господине Плоссе вызвало мою невольную улыбку. Оно оказалось как нельзя более кстати. У меня, наконец, родился очень неплохой вопрос. «Леди Танита, подумайте хорошенько. У вашего мужа не было каких-нибудь особенных планов в связи с последним днем года? Может быть, он дал себе некое обещание? Например, разнюхать очередную кулинарную тайну или изобрести новый рецепт? И, может быть, он даже исполнил свое намерение?» Я никак не мог расстаться со своей любимой гипотезой о вмешательстве таинственного мятежного магистра. Я привык думать, что это тяжелое наследие прошлого стоит за любым нетривиальным происшествием. Мог же парень обратиться к такому опасному советчику в интересах любимого дела?
«Карри никогда не посвящал меня в свои кулинарные дела. Он любил делать сюрпризы. Знаете, сэр Макс, Карри чувствовал себя, наверное, кем-то вроде великого магистра. Да он и был таким, когда попадал на кухню. Но я думаю, что вы правы. В последнее время Карри действительно каждый день уходил из дома часа на 2-3 в своем ужасном белобрысом парике и подолгу возился на кухне по утрам, пока там никого не было. А в последний вечер он выглядел таким довольным. Да, сэр Макс, вы абсолютно правы. Теперь я уверена, что Карри разузнал чей-то секрет, будь он неладен».
«И вы не знаете, чей именно секрет пытался выведать господин Карван?» – спросил я без особой надежды.
«Нет, сэр Макс, действительно нет. Единственное, что я могу вам сказать наверняка, Карри интересовали только лучшие из лучших. Вы знаете, какая кухня в Сытом Скелете?»
«Еще бы. Я живу в том же квартале. Вам, леди Танита, могу признаться, когда я заметил, что тамошний повар слегка перебарщивает со второй ступенью черной магии, я сразу понял, здесь можно хорошо позавтракать».
«Так вот, такой уровень Карри не интересовал. Это было ниже его представления о хорошей кухне».
«Ничего себе. Круг подозреваемых заметно сужается. Вы действительно здорово облегчаете мою задачу. А какие заведения пользовались уважением вашего мужа?»
«Дайте подумать. Он не любил хвалить конкурентов, но Обжора Бумба и Горбун и Тула, разумеется, эти лучшие из лучших. Жирный Индюк, Толстяк на повороте. Да, из всех скелетов он не слишком бронил Пляшущий скелет. Знаете, тамошний повар когда-то работал подручным у легендарного Вагаты Ваха. В общем, Карри считал, что лучшие повара до сих пор служат в богатых семействах. Там они располагают свободным временем, чтобы заниматься настоящим творчеством, вместо того, чтобы кормить всякой дрянью толпы подвыпивших олухов, по его собственному выражению. Карри мечтал познакомиться с Шутой Вахом, сыном знаменитого Вагаты, но это было совершенно невозможно. У этого семейства свой круг общения, очень замкнутый. Может быть, Карри все-таки смог пробраться на чью-то домашнюю кухню? Хотя, нет, не думаю, это уж чересчур».
«Спасибо, леди Танита, пока достаточно. Не сердитесь, если мне придется послать вам зов. В мою дурацкую голову в любое время суток может прийти какой-нибудь вопрос. Так что готовьтесь к худшему».
«Если бы это и было худшим», — улыбнулась леди Танита. «Сэр Макс, мне просто больше не с кем посоветоваться. Может быть, вы можете сказать, что мне теперь делать, чтобы не сойти с ума, как вы вчера выразились?»
«Что вам делать, я не знаю. Я знаю только то, что мог бы сделать сам на вашем месте».
«Что? Что бы вы стали делать?»
«Я бы все бросил. И начал бы какую-нибудь совершенно новую жизнь. Я имею в виду, что постарался бы поменять все сразу. Дом или даже город. Но дом как минимум. Я сменил бы работу, если бы у меня была хоть малейшая возможность это сделать. Стал бы иначе одеваться и причесываться, завел бы кучу новых знакомых. Ну и все в таком роде. Я старался бы много работать и уставать до полусмерти, чтобы сон искал меня, а не наоборот. А через дюжину дней я посмотрелся бы в зеркало и увидел бы там незнакомого человека, с которым никогда в жизни не случалось моих несчастий. Дурацкий совет, правда?» Леди Танита смотрела на меня изумленными глазами.
«Это действительно очень странный совет, но я попробую, сэр Макс. Это лучше, чем возвращаться домой, где все равно нет Карри. То, о чем вы говорите, это так просто, но мне и в голову не могло прийти что-нибудь подобное. А вы сами так поступали когда-нибудь?»
«Два раза. В первый раз у меня это не слишком хорошо получилось, но все-таки я не рехнулся. Зато во второй раз я действительно добился больших успехов. Можно сказать, неслыханных».
«Когда переехали в столицу из пограничных пустых земель?»
«Совершенно верно. Но мне просто повезло. Если бы не сэр Джуфин...»
«Это нам с вами повезло», — улыбнулась леди Танита. «Уж если под мантией смерти скрывается такой милый человек, как вы, что ж, значит, мир рухнет еще не скоро. Я сегодня же перееду в новый город, в самый центр, и открою новый трактир. Там ужасная конкуренция. Найму новых людей. Пока мы встанем на ноги или окончательно разоримся, думаю, за это время я успею привыкнуть к мысли, что Карри просто уехал».
«Вы молодец, незабвенная», — искренне сказал я. А про себя подумал, что хотел бы обладать таким же мужеством, чтобы воспользоваться собственными советами, если когда-нибудь любопытные небеса снова решат проверить на прочность мое глупое сердце.